у микрофона ведущий Роман
Чепацкий. Я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Ну, радио, как вы поняли, представляю я. Добрый день, уважаемые слушатели.
Добрый день, уважаемые слушатели. Я член Совета Объединенного Закония Никитина Вера Андреевна.
Добрый день, уважаемые слушатели. Я адвокат действующий Стасов Александр Михайлович. Я член редакционного совета портала «Законе».
Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И пришло сегодня время обсудить в студии прямого эфира важную тему, о которой многие говорили раньше, да говорят и сейчас. О чем будем говорить, уважаемые?
Ну, мы будем сегодня говорить с вами о поправках, которые были приняты нашим правительством, а именно это поправки, как у нас в СМИ это часто говорится, именно поправки Яровой.
Ну, они очень сильно так на самом деле обсуждаются раньше и сейчас. А почему такое обсуждение продолжается? Хотя закон уже вступил в силу.
Дело в том, то, что как раз вот у нас он вступил в силу почти в полном объеме, как с 1 июля этого года. То есть уже с этого момента, уважаемые дамы и господа, мы теперь, соответственно, стали в поле зрения спецслужб. Все наши видео, фото или, допустим, какие-либо сообщения, которые мы отправляем, все уже идут в определенные хранилища, и спецслужбы, в случае, если у них потребуется получение данной информации, могут спокойно это запросить с помощью, ну, конечно же, по постановлению суда.
Ну, я так понимаю, что весь шум-то разгорелся не из-за того, что это благое дело, а из-за чего? Из-за того, что мы можем гораздо больше платить, как я понимаю. Или нет?
Да, вопрос как раз вот этот сейчас начинает назревать, поскольку уже у нас операторы сотовых связей заявили то, что им для хранения вот этого всего объема информации, это огромное количество видеофайлов, огромное количество аудиозвонков и также различных сообщений, нужно где-то хранить. И для этого должны создаваться огромные хранилища для хранения этих данных. При этом вы должны понимать то, что данное хранилище, во-первых, очень объемное и дорогостоящее. Поэтому здесь, к сожалению, эти компании будут у нас очень много тратить своих денежных средств. И, возможно, будет такая ситуация, что вот эти все расходы, которые обрушатся на них, перейдут на нас с вами.
Ну, я так понимаю, что когда этот законопроект обсуждался, там о дотациях речи не было вообще.
Дело в том, что...
Чтобы из бюджета выделять деньги, чтобы как-то компенсировать расходы.
В том-то вопрос, то, что уже они заявили, тот факт, что вот эти вот расходы как раз могут лезть на нас, и они могут поднять тарифы на действующую связь, на действующий трафик интернета около на 10-20%, а кто-то вообще на 50%. Здесь вопрос в том, то, что здесь возникает конкуренция между как раз вот этими вот... с операторами сотовых связей, которые будут конкурировать на рынке и представлять более доступные, более оптимальные варианты данной связи. И поэтому на сегодняшний день будет тяжело сказать, возьмут ли эти компании на себя данные затраты, или все-таки они лягут на нас.
Ну, на ваш взгляд, уважаемые коллеги, вот это поможет борьбе с терроризмом, или, в принципе, это все впустую пойдет?
Вы знаете, здесь такая двойственная связь, уважаемые слушатели, поскольку, с одной стороны, да, это, возможно, и пригодится для спецслужб, для раскрытия таких серьезных преступлений, как в виде террористических актов или действий экстремистской направленности. Вот. Но вопрос в том, что не все операторы сотовой связи или, там, например, интернет-ресурсы будут предоставлять эту информацию спецслужбам. То есть в большей степени это коснулось именно российских компаний, таких как, например, там Wimpel.com, Мегафон, Теле2.
Ну, вот, всем известные компании, да.
Да, всем известные компании, вот, которые, соответственно, уже создают данные хранилища и обязаны по проекту данного закона по договоренности с правительством ежегодно на 15% увеличивать объемы своих хранилищ, что будут как раз для них произведены эти самые затраты. Что же касается того, что как это может вообще отразиться на борьбе с экстремизмом и терроризмом, то на сегодняшний момент, с одной стороны, да, это хорошо, но с другой стороны, тоже возникает вопрос, зачем спецслужбам нужно хранить данные на столь большой период времени, поскольку как раз они законопроект Яровой предусматривает, что эти данные должны храниться около 3 года. Вот. И такой большой промежуток времени как раз нужно понять, актуален ли он вообще. Вот. К тому же как раз этими, скажем так, информационными ресурсами, которые будут храниться данохранилищем, смогут пользоваться не мы, к сожалению, а как раз Федеральной службы безопасности, а также органы исполнительной власти, которые занимаются как раз охраной общественного порядка.
Давайте к вопросу о слушателях. Что, о чем мы хотим спросить? Что мы хотим узнать? Вопрос.
Ну, во-первых, скажите, пожалуйста, как вы считаете, больше ли плюсов или минусов до проекта данного закона?
728-7703, 728-7703, код 8495, ненадолго уходим.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, давайте так немножко все-таки еще раз вопрос напомним там, нашим слушателям, пожалуйста.
Готовы ли вы платить больше?
Для чего?
За вашу безопасность.
728-7703, код 8495. А вы готовы больше платить? Уверены ли вы в этой безопасности, уважаемые друзья?
Я считаю, что государство правильно делает то, что повышает меры безопасности. Вот. Вопрос то, как они будут организованы и как, соответственно, они лягут уже на наши плечи.
С вами. Да, они повышают только за наш счет.
Ну, я про это говорю, что мы можем платить, как я считаю, в интернете, не знаю, насколько это проверена информация, нет, в 2-3 раза больше. А где гарантия-то на самом деле?
А гарантии нету.
И?
Да, в том-то вопрос, что гарантии нету, а законопроект как раз предусматривает то, что компании должны предоставлять всю эту информацию на безвозмездной основе, а если они предоставляют на безвозмездной основе, то они тратят свои уже ресурсы, свои, соответственно, кадры, ресурсы трафика на предоставление данных.
То есть я так понимаю, что нас обяжут, скорее всего, возьмут деньги из нашего кармана.
Конечно.
Как я понимаю, что из бюджета же на это не выделяться не будет. Ах, вам нужна безопасность, вот платить за это больше. Деньги возьмут, а гарантий у нас как таковых и нету.
Просто повысят и все.
728-7703, код 8495. Ренат выходит на связь. Ренат, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я тут услышал тему очень интересную в этот раз у нас. Хотел поинтересоваться. Тут прозвучало то, что данные, вот эти, которые по закону Яровой, будут храниться, а доступ к ним планируется только спецслужбам. А не рассматривался ли вопрос, чтобы как все-таки организовать доступ, чтобы хотя бы, например, я мог свои вот эти вот данные, там, ну, переговоры и прочее послушать, или там платные сервисы какие-то такие, чтобы можно было там чужие послушать там частным детективом или ну, не только спецслужбам. Или такие вещи вообще не рассматриваются сейчас?
А в настоящий момент данные...
Да. Отвечайте, пожалуйста.
Да-да. В настоящий момент вот как раз, к сожалению, не рассматривается. Это было бы очень хорошо, если бы граждане могли бы соответственно, получать данную информацию. Допустим, у нас есть такие вещи, как устные какие-либо договоренности, там, сделки. Например, вы вот устно заключили там договор займа денежных средств. То есть, так, грубо говоря, дали долг деньги кому-либо. Вот. И этот человек через какое-то время сказал, что...
Письменно ничего нету.
Я да, тебе деньги не верну, я тебе ничего не должен, у тебя доказательств никаких нет. Ты приходишь в суд, подаешь... соответственно, иск на этого человека, вот, и суд спрашивает, а где доказательства того, что вы передали ему эти денежные средства, вот, и уже в процессе как раз доказывания вы можете уже обратиться там в суд, например, и попросить его вынести, допустим, то же самое определение на получение информации как раз по соединению там телефонных абонентов, получение вот этой вот переписки, там, например, между вами и данным гражданином или там телефонных, тех же самых, да, разговоров, о чем вы с ним говорили. Но просто у нас проект этого закона направлен на, в первую очередь на борьбу с терроризмом, экстремизмом, а также, соответственно, для обеспечения общественного порядка, а не, к сожалению...
А общественный порядок здесь при чем? Что имеется в виду? Что там призыв
вопрос,
к беспорядкам, что ли?
Нет, вопрос в том, что у нас затрагивает не только... законопроекты, вот эти вот поправки, не только затрагивают как раз преступления в этой области, а затрагивают еще и преступления общеуголовной направленности. То же самое, как грабежи, разбои. То есть там, например, у нас уменьшился, как говорилось, возраст уголовной ответственности для привлечения. То есть он начинается у нас уже аж 14 лет по группе
преступлений. А чем это обосновано? Чем это обосновано?
Я считаю, что это обосновано тем, что государство считает, что уже с этого возраста, наверное, у нас дети осознают, да, что они совершают, и отдают отчет уже своим действиям. Вот. Ну, если честно, мне кажется, что государство в этом плане немножко поторопилось. Я считаю, что нужно было не вводить такие... меры за совершение таких вот мелких там преступлений. Например, как вот взял человек покататься на автомобиле. Ребенок 14 лет, он может там не сознавать, может это сделать в шутку. Или там подбежать к девочке, взять у нее там телефон, чтобы просто с ней там познакомиться или обратить на себя внимание. А эта девочка что-то... может принимать это как за открытое хищение чужого имущества, то есть как грабеж.
Ну, такое вот. Же бывает, извините, такое же бывает, что это бывает хищение?
Бывает и такое. Бывает. А бывает, что...
14 летних подростков, да, стаи вы видели когда-нибудь? Это, да, страшное зрелище, на самом деле.
Вот именно, да.
Но дети тоже бывают разные.
Согласны? Абсолютно, я с вами согласен.
Есть дети, которые вообще домашние, они ни о чем не думают, не задумываются о каких-то поступках таких, да?
Я думаю, что мы недооцениваем 14-летних детей, они думают об очень многом. На самом деле, они ничуть не глупее нас.
Ну, может быть, недооценены, но, по крайней мере, они не думают, может быть, о последствиях.
Вот это да, здесь я согласен.
Возникнуть за их действия. И, к сожалению...
728-7703, код 8495. Марина, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, вот предыдущий вопрос был о том, ну, будет ли информация доступна только спецслужбам, или можно ли самому человеку получить эту информацию. Но вопрос, а не будет ли тогда возможности не только мне, не только спецслужбам получить эту информацию, потому что, ну, вот, допустим, тот же Facebook не первый раз сливал информацию о пользователе с этим там разным службам. Не получится ли так, что эта информация будет доступна кому-то?
Да, к сожалению, наша слушательница ушла, но, в принципе, все понятно, да?
Да, да, да. Вопрос услышал.
Нет,
да,
вот...
еще бы я хотела спросить. Скажите, вот, ну, как бы про пакет Яровой было много разговоров, и в основном, когда мы слушали про, ну, разговоры про то, что все будет записываться в интернете и по телефону. Ну, вот я вот недавно, интересно, обнаружила, что, оказывается, будет проверяться и почтовая информация. То есть, если я напишу письмо дедушким способом моему дедушке, то получается, что это письмо тоже будет просмотрено? Если да, как оно будет сохраняться? Я, конечно, не спрашиваю, зачем.
Да, да. Поняли ваши вопросы. Значит, давайте я начну тогда с последнего вопроса отвечать по поводу того, что можете за это не переживать. Потому что спецслужбы у нас будут получать данную информацию только на основании постановления суда. А для того, чтобы получить данное постановление суда, они должны, соответственно, подготовить мотивированное ходатайство. Вот почему они именно запрашивают данную информацию.
Вам.
И если вы, соответственно, ведете, ну, как бы добропорядочный гражданин, ведете обычную жизнь, вот, то здесь за это можете не бояться. Да, тут может быть возникнуть вопрос, то, что так как у нас это только вот зарождается, вот, сбор вот этой информации, то может быть происходить утечка, например, при каких-либо хакерских атаках или там... Например, просто может быть сбой системы этой, которая сейчас как раз разрабатывается. И информация ваша может попадать третьим лицам, и как они ей будут пользоваться, это неизвестно. Но, естественно, конечно же, если вы об этом узнаете, то вы также можете обращаться уже с заявлениями в правоохранительные органы для того, чтобы.
А как я об этом узнаю?
Ну, если, например, вам поступают там какие-то угрозы, разглашение каких-то ваших личных данных, или, например, вас шантажируют, говорят, чтобы вы там перевели какие-то денежные средства или что-то. Я в первую очередь советую никогда на это не ведитесь, поскольку, во-первых, это может быть просто липовые обманы, новые возможности обмануть с учетом того, что принят вот этот вот законопроект. И все вот эти факты лучше всегда обращаться и фиксировать правоохранительные органы.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Мы в прямом эфире до 6 вечера. Давайте напомним, какая у нас сегодня тема, что мы обсуждаем, не все нас слушают с самого начала, как и тема, почему и что мы хотим услышать от наших уважаемых, извините за тавтологию, слушателей. Какой вопрос у нас?
Да, уважаемые радиослушатели, мы как раз сегодня обсуждаем тему, это поправки так называемой Яровой, которые у нас вступили в законную силу и которые уже начинают действовать и влиять как бы на нашу жизнь. Это связано как раз с тем, что спецслужбы могут получать доступ к информации с наших мобильных устройств, с наших электронной, с нашей электронной почты и как бы читать, знакомиться с ними и также...
Вопрос.
Вопрос какой для слушателей?
Вопрос следующий. Как вы считаете, сколько нам обойдется данная безопасность вообще? Нужна ли она нам?
728-7703, код 8495, 728-7703, код 8495. На самом деле, уважаемые слушатели, готовы ли вы платить, как пишут, я не знаю, правда это или нет, в 2, то и в 3 раза дороже за то, что вы будете себя ощущать безопаснее? Хотя... Вот я, например, не считаю, что моя безопасность резко увеличилась так на самом деле. Вот пока я не вижу ничего такого. У меня такой вопрос. А вот до этого закона, ведь, как я понимаю, следователь мог там обратиться в полицию, в суд? Как это все происходило до принятия этого закона? Что было до 1 июля?
Конечно, мог. То есть, если у нас какое-то имелось, да, дело уголовное. Да. Вот. А мы также видели, что какая-то переписка идет с другими лицами, да? Мы могли собрать, сделать ходатайство, сделать материал, обратиться в суд и получить у определенного оператора там либо переписку, либо звонки. Но мы не могли получить прослушку.
А почему нет? Это было запрещено по закону, что ли? Или как это?
То есть, это не хранится. Просто не хранится.
Вообще не хранится.
Вообще не хранится, да. Mm-hmm. Но такие органы, как ФСБ, да, они могут прослушивать в данное время, но не то, что было раньше.
Я понял.
Вот, а то, что прослушать, например, полгода назад, мы не могли.
Я понял. А сейчас данные сколько будут храниться, напомните мне?
3 года планируют хранить.
Планируют.
Данные, да.
Но так-то сейчас, по-моему, полгода
сейчас,
всего.
Да, сделали на полгода.
Потому что не могут на 3 года. Это очень много нужно. Оборудование и вообще.
То есть, а старая система, она плохо работала со сбоями, что ли? Я не могу понять.
Но много просто не могли узнать.
Просто не получалось.
Не получалось,
да. Это большой плюс, вы считаете?
В принципе, да, я считаю, это большой плюс. То есть мы в данный момент, если все это будет действовать, мы сможем узнать о других преступлениях, да, если какую-то группу взяли. Какие они могли еще сделать до этого?
Извините, давайте сначала примем звонок, потом я выскажу свое мнение. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что то, что происходит, это просто попытка еще больше вывернуть нам карманы.
С вами согласен, да. А почему вы так думаете?
Ну, потому что компании так. Вот сейчас роуминг, допустим, им велят отменить, они что сделали, допустим, МТС. У меня была там услуга везде, как дома, 7 рублей в сутки. Теперь ее убрали. Эту услугу сделали с местных номеров не роуминг, как в домашнем регионе, а когда я звоню в Москву, а у меня все связи в Москве, я уехала куда-то из Москвы, я даже плачу 15 рублей в сутки. Даже если мне кто-то позвонит или что-то пришлет, я все равно буду платить 15 рублей за входящее. То есть я вынуждена теперь отключать телефон. И так же будет с этой вот прослушкой. Там кто-то, там один преступник, а страдать будет все.
Спасибо.
Это все за счет граждан будет. Это не будет за счет каких-то внутренних резервов компаний.
Спасибо большое, господин адвокат. Вы согласны
или
нет? Да.
Вы на самом деле действительно говорите правильные вещи о том, что действительно будет, возможно, подорожание, возможно, соответственно, это ляжет на наши плечи с вами. Но вы сами понимаете, что здесь получается цепная реакция. Государство у нас, скажем так, обязывает бизнес сотовой связи тратиться на какие-то дополнительные ресурсы, а бизнес уже, соответственно, берет эти деньги с нас.
Фейт-фактом.
Не, подождите, ну, в принципе, ну, должны же быть предусмотрены какие-то дотации из бюджета. Ведь понятно, что закон вступает в силу, бизнесу нагрузка увеличивается, и они, соответственно, все скидывают на нас. Это же логично.
Давайте начнем
есть.
С того, что бюджетные деньги – это тоже наши же деньги.
Наши деньги,
мы,
абсолютно
с вами,
верно. Да.
С вами платим в виде налогов.
Им отдаем, они уже распоряжаются.
Поэтому здесь, если, допустим, как вы говорите, например, будет браться эти деньги за бюджета, то почему вы думаете, что за это они повысят налоги?
Ну хорошо, но я так понимаю, что террористы, они тоже же люди продвинутые, хотя и негодяи.
Конечно.
На самом деле, значит, они могут найти способы обойти все это дело.
Естественно, мы знаем, что как новое что-то появляется, новая программа, да? Все, сразу появляется новая попытка что-то взломать. Это естественно. Как только сейчас это появится, они придумают что-то другое. И мы будем опять думать что-то другое, еще сделать лучше.
Но мы уже платим в 3 раза больше, так на самом деле, да?
На самом деле, да.
Ну, как-то, может быть,
как-то
у нас...
Как-то это все грустно немножко выходит, так.
Ну, может быть, у нас государство будет проводить сейчас пиар-компанию.
Почему государство
по поводу...
проводит все за счет нас? Вот я не могу этого понять. Вот мне просто не... Объясните мне, пожалуйста.
Ну, я думаю, что за счет кого еще государству это делать, как не за счет нас?
Понятно. А, кстати говоря...
Если по большому счету брать, то это брать, допустим, с других каких-то отраслей нашей экономики эти денежные средства. Поэтому... как бы государственный бюджет, он как раз и строится на налогах, на, соответственно, получаемых нашим государством. Вот. И от этого уже планируются дальнейшие какие-то расходы. Видно, что у государства не заложено в бюджет была да. именно реализация данных проектов по безопасности нас с вами, нашей страны. От каких-то внешних угроз, а также внутренних угроз, связанных как раз вот с такими вот преступлениями в виде терроризма и экстремизма. И дело в том, что у нас данные поправки не только предусматривают как раз хранение этих данных, но и также у нас ужесточается уголовная ответственность за совершение данных преступлений.
Да.
И причем на такие хорошие сроки, что вплоть до пожизненного заключения.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Это радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. На связь с нами выходит наш постоянный эксперт. Это Андрей Витальевич Винк, юрист, частный детектив, офицер милиции в отставке. Андрей Витальевич, здравствуйте. Алло, слушаю вас.
Да, алло.
Да, Андрей Витальевич, ну скажите, вот закон Яровой, так называемый, вступил в силу, это благо или все-таки нет? Ваше мнение?
Мое мнение, что ничего страшного, что он вступил, потому что он фактически невыполним на данный момент.
Почему? Почему? Объясните, пожалуйста.
Вообще, под понятием закон Яровой, я так понимаю, вы имеете в виду пакет Яровой-Озерова, два законопроекта, которые приняты, и вот сейчас вступили в силу.
Да, да.
374-375, вот.
Да.
Федеральный закон.
Угу. Если касаться обработки данных, то я думаю, технической возможности в данный момент нет. Не скоро она появится. А расходы такие, что в бюджете они не запланированы, и платить, я так понимаю, будут пользователи интернет-порталов, мессенджеров, сотовых компаний, ну и так далее. И пока будет создаваться эта инфраструктура, но я слабо понимаю, когда объем такого хранения, объем оборудования для хранения такого объема данных будет готов. Это если говорить... В плане технической подготовки, да, в плане целесообразности вообще такого тотального контроля и хранения таких объемов информации, тоже непонятно, зачем это необходимо. Мы не будем брать там, примеры развитых стран, где очень сильно так, похожие законы, аналоги сократили вплоть до 10 недель, а не до полугода, там, 2 лет, 3 лет, как у нас постепенно должны ввести это все. И очень сильно ограничили основания, по которым правоохранительные органы, будем так говорить, за границей, могут истребовать эту информацию. В плане же использования ее в оперативных целях, но это больше похоже на тотальный контроль населения.
Угу.
Потому что те, кого необходимо прослушать, посмотреть, и в оперативном плане находятся в сфере внимания оперативных структур, да, в сфере оперативного интереса, для этого не нужны такие объемы. Носителей не нужны такие объемы хранения информации. Тут все больше похоже как раз на ту проблему, про которую у нас говорил небезызвестный господин Сноуден, да, тотального контроля за всеми и за вся.
Ну, он осуждает, на самом деле,
он сильно осуждает.
Да. Не согласен с тем, что мы собираемся хранить такое количество информации.
Ну, правильно, он и в Америке, простите, за это продал, да, что да. Он осуждал это. Он и здесь это осуждает. Он не меняет своих принципов. В принципе, он совершенно прав, что Польша похожа на тотальный контроль государства. Не свободные граждане, а граждане под надзором постоянно. Потому что то количество контингента, который интересует именно в сфере борьбы с террором, но его можно обработать и действующим законодательством, и действующей аппаратурой.
А как вы считаете, на вашу жизнь вообще, как это повлияет, вот этот вот законопроект?
Да, это повлияет на жизнь любых граждан, я считаю, что в любой момент можно будет достать, покопаться, и учитывая наше законодательство, что за любой репост и любой твит можно человека возбудить уголовное дело и посадить, то для этого можно будет откатить, будем так говорить, картинку назад и покопаться за последние 3 года. А вдруг он где-то не то, не там сказал, не про того, где-то не так себя повел. А учитывая расплывчатость очень многих статей, я имею в виду там призывы к розни по какому-то определенному признаку, который у нас очень сильно расплывчат, да, в нашем законодательстве. Ну, будем говорить так, найдут одно основание, что вроде бы для борьбы с террором искали одно, а нашли совершенно другое. Видите, вот, кого-то оскорбил, к чему-то призывал. К террору не имеет отношения, но доказательства же получены в рамках закона. Информация хранилась в рамках закона, вот вам другое уголовное дело.
Андрей Витальевич, а скажите, пожалуйста, а террористы как-то смогут обойти этот закон?
Смотрите, есть очень старая фраза знаменитого прусского деятеля фон Бисмарка, который всегда говорил, что все законодательные новшества, которые чего-то контролируют, регламентируют и запрещают, всегда касаются только лояльных к закону граждан. Это лояльный к закону гражданин будет регистрироваться в мессенджере, будет регистрироваться в соцсети, да, идентифицировать себя электронно, покупать сим-карту на свое имя. И кому этого не надо, сделают определенный круг действий, который не даст возможности их идентифицировать.
Угу. Понимаете, это тогда значит, выходит, что право тех, кто в интернете массово высказывается, буквально так, что закон работать не будет, а платить мы будем в 2 раза больше.
Нет, он будет работать против инакомыслящих.
Да, но я и так говорю.
Не в 2 раза больше, а в 3 и в 4. Mm-hmm. Исходя из сумм расходов, которые будут именно на технику и возможности, которые здесь будут происходить.
Андрей Витальевич, знаете, коль вы выходите с нами там на связь, мы вас всегда представляем в эфире не только как юриста, не только как офицера милиции в отставке, ну и как частного детектива, вот узнав, что вы сегодня будете, у меня в эфире, я вспомнил, мне позвонил рассерженный наш слушатель и сказал, что частных детективов, их деятельность незаконна, поскольку они вмешиваются в личную жизнь граждан. Вот ваш ответ нашему гневному слушателю, пожалуйста.
Ну, а в частную жизнь граждан вмешиваются практически все. Единственное, что лицензированный частный детектив, который работает в правовом поле, он этого делать не будет, потому что он знает кучу других способов добыть информацию. Я не знаю ни одного частного детектива, у которого была бы необходимость влазить в частную жизнь. Характеризующие данные – это одно, действия какие-то определенные – другое, а человек, который получил высшее юридическое образование, отработал более 3 лет в оперативных органах и получил официальную лицензию, но он не полезет смотреть, кто с кем спит, кто с кем встречается. Угу. И ему это не надо, потому что у него достаточно, будем так говорить, работы на других грядках.
Понятно. И последний вопрос к вам, извините, Андрей Витальевич. Вот теперь закон Яровой вступил в силу. Вы теперь будете более осторожно высказываться или нет? Как высказывались, так и все. Как законопослушный человек.
Я законопослушный человек, поэтому я буду, наверное, высказываться так же, как я высказывался, но при этом смотреть, за что меня можно привлечь. Хотя, с другой стороны, в нашем правовом государстве при желании привлечь можно любого. Надо просто знать, как себя вести, быть знаком с хорошими адвокатами, ну и стараться не нарушать закон умышленно. Неумышленное нарушение закона в любом случае у кого-то где-то как-то будет, ну, с этим тоже можно бороться и защищаться.
Спасибо, большое спасибо. Я напомню, что на прямую связь с нами ходил Андрей Витальевич Финк, юрист, частный детектив, офицер милиции в отставке. Уважаемые друзья, вы согласны с ним, что все мы находимся под колпаком, а те, кто против кого этот закон принят, они найдут способ обойти. Кстати, логично довольно объяснил. Пожалуйста.
Да, да. Но я еще раз объясню то, что действительно могут послушать всякого и вся. Вот, и как правильно выразился, скажем так, мой коллега, тоже бывший, вот, то, что была бы статья, был бы человек, статья найдется. Вот, но вопрос в том, что мы, соответственно, должны как бы тоже думать о том, что если не доверять своему же государству, не доверять своим же органам, которые, в принципе, осуществляют защиту нас, порядка, вот, что они будут брать про каждого человека всю информацию, которая, скажем так, не должна там распространяться в других, скажем так, местах и пользоваться ей там в своих там личных каких-то целях. Я считаю, что такого вряд ли будет, потому что, еще раз объясняю, то, что получение данной информации идет все через получение на то постановление, то есть разрешение суда.
Они как-то должны обосновать, что нам нужна переписка данного человека, конечно, поскольку... Что поскольку? Они...
Поскольку возбуждено уголовное дело.
А если нет уголовного дела?
Нет, дело в том, что как раз оперативные службы они могут получать в рамках заведенных там оперативных проверок вот, эту информацию. Но тут тоже опер обычно не сможет пойти без, допустим, с разрешения своего руководителя, то есть без санкций его, без подписи на данном ходатайстве, которое он будет подавать уже в суд.
Я просто хочу понять, а вот абы как, вот, допустим, мою переписку, мои разговоры никто читать не будет? Или будет?
Если ну, только никто не взломает вас.
Вопрос, вы имеете в виду, официально как нет. раз, еще раз говорю, если, допустим, заводятся, допустим, какие-либо дела оперативного учета, вот, там, например, угу. и вы там вы как-то попали в поле зрения, допустим, правоохранительных органов, и вот они вас, соответственно, хотят проверить там, на связь там, с какими-то конкретными лицами, или, например, вам там, как вы, публичный человек, много кто может звонить, вот, и, соответственно, позвонит тот человек, который заинтересует спецслужбы, и спецслужбы будут проверять, например, контакты данного лица, ну, вот, с которым он созванивался когда-то.
А и... меня будут оповещать о том, что меня проверяют? Вы появляетесь, с кем я общался?
Нет, кто в том-то хотел... дело, что это как раз происходит все негласно, вот, никто оповещать, соответственно, об этом не будет, и... Никто в дальнейшем извиняться тоже перед вами не будет, если воспользуются данной информацией в каких-то материалах проверки или, допустим, даже в материалах уголовного дела.
Но, как я понимаю, что суды отказывать им в этом не будут, в этом праве.
Ну, здесь...
Ну, скорее всего, там как бы они спайки работают.
Ну, начнем с того, что да, суд, в принципе, получить это не так вот тяжело, легко, скажем так. Вот.
Вопрос, но все равно то, что надо это обосновать.
Тоже, да, это нужно обосновать, поэтому суды тоже могут смотреть, на основании чего нужно получение данной информации. И тут тоже ляжет как раз на большая нагрузка, я считаю, что как раз на нашу судебную систему, вот, то есть на суды, поскольку таких ходатайств может быть и очень много.
Послушайте, на днях моего родственника опять лишили прав на том основании, что гаишник сказал в Подмосковье, что он пересек двойную сплошную. Он ее не пересекал. Так суд поверил гаишнику, а не ему.
Да, потому что у нас...
Стоп, вот потому что я говорю, почему отказов не будет, потому что оба работают для государственного кармана. Вы понимаете ведь?
Понимаю, да, вот понимаю. В том-то вопрос, вот что это, у нас, кстати, государство верит государству.
Вот это
больше,
порочная система. А почему мое мнение против мнения этого не работает никогда? Мне совершенно непонятно.
Потому что суд, если у вас нет доказательств, подтверждающих вашу невиновность, естественно, будет
поверить. У него есть.
Ну, он же, понимаете, что там государственное лицо, он представитель закона, и... Соответственно,
ему
естественно, будет больше доверия и больше...
И при этом судья знает, что у него план, что у него...
Ну, а если представить...
У всех планы.
Не, ну, если представить тоже обратную ситуацию, если вы, допустим, вы нарушили, а потом говорите, что не нарушили, суд должен вам тоже верить. Здесь, поймите, такая
двойная система. Мы просто здесь говорим, что здесь на 100% суд верит, именно официально.
Вы знаете, здесь как вот с этим проектом закона...
Вы знаете хотя бы один пример, когда бы им там не верили? Я таких не знаю просто примеров.
Не, бывают примеры. Бывают.
Ну где?
Очень часто, кстати, следователям бывают отказывают в ходатайствах на запрос по сотовым данным. Часто отказывают, потому что...
А на основании чего?
На основании того, что нету обоснованности. Неправильно обосновали, либо нету той информации, почему мы должны запросить. Поэтому часто отказывают. Это не говорит о том, что если следователь будет постоянно запрашивать, ему будут всегда все давать. Нет.
То есть не все так просто,
конечно. Не все так просто, конечно.
Да, потом, поэтому и речь идет как раз то, что просто так, допустим, написать и сказать там сразу оператору такой сотовой связи, дай мне те-то, те-то данные, так не будет.
Не будет, да.
То есть, соответственно,
это все будет занимать все равно определенное время.
Естественно, да. И так вот, посмотрев, прочитав как раз вот эти вот поправки, ну и что-то не видно там, чтобы были указаны какие-то определенные сроки, какие должны предоставлять сотовой компании данную информацию. То есть это может и затянуться и на месяцы, а может быть даже еще больше. Единственное, им предусмотрена за административную ответственность за то, что если они откажутся от предоставления данной информации, им составляет штраф максимальный в размере 800 тысяч рублей.
Сумма не маленькая.
Да, сумма не маленькая, но если компании будут постоянно штрафовать, возможно, это тоже может быть дополнительным расходом по нашим уже тарифам.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Сейчас ненадолго уходим, потом, конечно, вернемся.
Слушайте Радио Москвы.
Радиоканал Радио Москвы. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал Радио Москвы выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, давайте я еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 728-7703, код 8495. Давайте напомним, какая тема у нас, какой вопрос и что мы хотим узнать от наших слушателей.
Да, вступил в силу как раз в силу пакет Яровой. И вопрос следующий. Как это отразится на нашем бюджете, под колпаком или под защитой мы? Как вы вообще это оцениваете? Какое ваше мнение?
Да, еще раз напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. И на связь выходит второй и последний на сегодня эксперт.
Да, это Андрей Витальевич Винк, юрист.
Второй эксперт. Детектив. Второй эксперт.
А, Юлиша Юрьевич Захидов, активный блогер и эксперт в законе.
Здравствуйте. Там, пожалуйста, и скажите нам, как вот вы, Алишер Юрьевич, оцениваете данный закон Яровой? Он будет работать?
Знаете, он объективно работает, но он касается, по моим представлениям, 2, максимум 3% населения страны. 98% людей вообще никак не почувствуют, не ощутят на себе действия этих ограничений, этих накоплений, архивирования данных. Те, кто живут обычной жизнью, рядовые граждане, поэтому все вот эти вот опасения, вся вот эта истерия, нагнетание, агрессия, страхи, у меня вот невольно ассоциируется, когда всем нам присваивали ННН. Вот тогда тоже там было всякой ереси, всякого кликушества, всего, всякого невежества глухого. И число сатаны там вспомнили. Ну и что, и прошло столько лет. И все нормально, у каждого из нас ННН, дефицитный ННН налогоплательщика. Мы все налогоплательщики, как ни крути. Так и здесь. Если человек не занимается экстремистской деятельностью, если он не занимается терроризмом, если он не входит в экстремистское сообщество, если нет угрозы никакой от него. Ну, пусть разговаривает, пусть там занимается интернет-пользованием и так далее, и так далее. Поэтому вот вся вот эта вот истерия, весь этот негатив, я просто его никак разделить не могу. Вся суть системы пакета Яровой исключительно защиты и контроля на превентивные меры в случае терроризма. Вот вскрытие мессенджеров, например, вот WhatsApp, там другие мессенджеры. Но это же не от хорошей жизни делается. Это, может быть, это
извините,
не совсем коряво, да.
Да, я хотел спросить вас, Алишер Юрьевич, а как вы считаете, а вот если совершены какие-либо рядовые преступления, например, общеуголовной направленности или там экономической направленности, правоохранительные органы не могут запросить данную информацию также?
Да, всегда запрашивают. Ну вот по моим уголовным делам наркоманы сыпятся за счет переписки по WhatsApp, преступное сообщество, там 210-е, она сыпется, статья, сыпятся переписки по WhatsApp, А многие уходят в Телеграм. Ну, я Телеграмом не пользуюсь после последних событий. Но, насколько я знаю, он все равно действует на территории Российской Федерации, невзирая на все запреты и законы. Ну, вот она такая жизнь, понимаете, общество, оно неоднородно. Мы, конечно, хотим, чтобы все были законопослушны. Но учитывая вот этот накал агрессии ненормальный, который сегодня, и те проколы, которые были у власти, когда она не успевала за развитием событий в негативном, они решили это дело поставить на контроль. То есть для тех, кто не может жить нормальной, спокойной жизнью. Вот лично ни у меня, ни у моих друзей, ни у моих знакомых, ни в беседе с моими клиентами, я ни разу не слышал разговора о том, что мне это каким-то образом доставляет неудобства. Ну, есть и есть, ну, вот просто для таких методов, как я сказал.
Алишер Юрьевич, вы сказали, что это должно беспокоить 2-3% населения нашей страны, остальные законопослушные граждане.
Да тут... даже меньше, я бы сказал. Я даже еще меньше. Вот еще бы меньше, я сказал.
Ну, дело в том, что даже 1% это 1,5 миллиона человек, которые готовы пойти на теракты. Ну, понимаете, это же просто огромное количество.
Я ошибся, вы правы. Я действительно, смысл моих слов был, что мизерный процент, это не является погодой, настроением всего общества. Это именно под законтролем, вот за экстремистскими сообществами, за терроризмом, за оргпреступностью, за преступное сообщество, за такое трансконтинентальное сообщество. Это все для этого делается. Это смесь терроризма, экстремизма, уголовно-процессуальных деяний. Вот против власти, ну вот симбиоз вот этих вот вещей.
Александр Юрьевич, ну, в интернете очень многие высказываются, специалисты и эксперты, они говорят, что, в принципе, что террористы всегда найдут способ обойти данный закон. Это не так сложно.
Ну, на то она и щука, чтобы карась не дремал. Вот я не знаю, какие там умные эксперты все это пишут и какие там страхи нагнетают. Но поставить заслон хотя бы в одной дырке, будет вторая дырка. Если они ее заранее обнаружат, придумают еще что-нибудь. Это для них все пишется. Да, терроризм, к сожалению, сегодня явление наших дней. Еще там 20-30 лет назад никто этого слова не знал. Все его ассоциировали с Ольстером. А сейчас это вот в наших дней, которые приходят нам со Средней Азии, с Украины приходят. Ну вот это вот, ну куда не денешься. Поэтому, чтобы поставить защитный барьер, придумали вот этот пакет закона. Он очень дорогой. Очень дорогой с точки зрения бюджета. Но, тем не менее, было принято решение, я считаю, что достаточно взвешенное решение.
Ну так правда, так люди-то и возмущаются, что решение этих проблем ляжет на их плечи, они будут гораздо больше платить.
Вы знаете, и Сирия ложится на наши плечи, и Донбасс ложится тоже на наши плечи, и Крымский мост тоже лег на наши плечи, и Олимпиада легла на наши плечи, и много вещей, которые ложатся на наши плечи. Но вот она жизнь такая. К сожалению, я не говорю, что она идеальная, но мы являемся частью этой жизни, частью элементов этого нашего сообщества. Я не говорю, что она идеальна, но я отвечаю на ваш вопрос, кого это коснется. Вот все, кто живет обычной рядовой жизнью, ну, вы правильно сказали, там не 2, не 3%, вообще меньше, гораздо, там 99%, может быть, даже и больше процентов. Это все вообще никак не коснется с точки зрения удобства-неудобства. А с точки зрения там содержания этого всего, ну да, действительно, каким-то образом это будет косвенно, может быть, чувствоваться.
Ну тогда я просто не понимаю, а почему, уважаемый блогер, тогда до принятия этого закона и сейчас так много людей возмущается этому, если вы говорите, что это практически никого не касается?
Вы можете мне вот конструктивно по пунктам назвать суть этих возмущений? Мне не нравится это, потому что что? Ну, вот там, можете мне сказать, например, 1, 2, 3, 4.
Там много, потому что закон работать не будет, потому что террористы всегда найдут способ это обойти и так далее и тому подобное.
Вот то, что вы сейчас говорите, это называется кликушество.
Угу. Я повторяю,
это
да.
Это не аргументация. Аргументация — это вот конкретно и критиканство. Вот это называется кликушество, по словарю Даля, и критиканство. А на нормальном юридическом языке, если оппонент, профессионал аргументирует, пусть он скажет конкретные аргументы, в чем будет конкретное неудобство большинства рядовых граждан Российской Федерации.
Алишер Юрьевич, здесь вопрос состоит следующего характера, то что люди будут больше платить за связь и интернет-трафик, который они потребляют у нас. Потому что люди, скажем так, по-хорошему привыкают... Люди
вот
хорошему...
Скажите, вы на каком секундочку. Тарифе сидите сейчас? Вот вы на каком тарифе?
Я на двух тарифах сижу.
Мы сейчас тариф рекламировать не будем здесь, я так понимаю.
Да. Я поэтому, да, не буду говорить в эфире, на каком тарифе я сижу. Вот. Но вопрос в том, что, возможно, мне придется один тариф, может быть, даже сменить. Правильно же?
Конечно.
Вот, на более какой-нибудь дешевый. Или...
Вот я сижу на тарифе Билайн. Уже много лет, 800 рублей я за него плачу. Вот ничего не меняется.
Пошла реклама, сейчас придет коммерческий директор.
Ну, а если завтра это станет 2000 рублей, вы за него будете платить, если, допустим...
А если бы он рос патрона? Вот это опять все из общества предположения. Ребят, будет день, будет пища, разговаривайте как профессионалы.
Ну, пища сейчас уже есть. Там вопрос, что есть оценки экспертов, которые...
Вот в Питере громыхнул теракт, понимаете, опоздали они. И вот этот парень унес с собой там 20 с лишним жизни. В Домодедово громыхнул теракт, опоздали они опять, и там 36 жизней унесло с собой. И таких случаев много. Вот банду, которую перестреляли в Московском областном суде, которые стреляли на убой людей, занимались разбоем, опоздали опять власть, пока там Тагидром голову не подняла. И там был еще исламский момент и другой момент. Опоздали они, понимаете? А вот если бы эти превентивные методы работали, с моей точки зрения, я, например, рассуждаю как Достоевский. Даже одна жизнь спасенная, она стоит этих денег. Сколько бы ни было, но если на опережение одной жизни сработает, значит, молодцы, значит, честь им и хвала.
Ну, тогда, значит, мы уже подводим итоги, нам скоро выходить из эфира. Вы считаете, что нагнетать зря и стоит большинству людей успокоиться, если кратко, потому что?
Ну, вы знаете, вот, честно говоря, я давно уже, поскольку занимаюсь адвокатской деятельностью и уголовной, и я уже не ведусь на эту агрессивную составляющую сегодняшнего там Фейсбука, сегодняшних там социальных сетей. Ну, плевать и ругать, это вообще может быть уже даже не юридический разговор. Я всегда стараюсь видеть что-то хорошее в этой жизни. Вот многие уважаемые спикеры, которые сегодня выступают и поносят 24 часа в сутки все, что не лень. А я всегда говорю, ребят, ну вы что-нибудь хорошее скажите, как с кем я встречаюсь на эфирах, на там дебатах и так далее, и так далее. Но не хотят люди говорить хорошего, понимаете, это в них чернота есть, в них это недовольство. Пусть они вот что-то хорошее увидят в этой жизни. Я считаю, что вот, например, уровень организации чемпионата мира по футболу в Москве просто зашкаливает все пределы.
Алишер Юрьевич, о футболе поговорим отдельно, это отдельная тема. Спасибо, нам скоро выходить из эфира. Спасибо вам, Алишер Юрьевич Захидов, активный
поэтому
блогер.
Поэтому побольше всем оптимизма.
И позитива.
И эксперт в законе был в студии прямого эфира. Ну вот видите как, вот мне кажется, у нас сегодня было два мнения, два эксперта. Да. Один говорил негатив, а другой говорил позитив.
Что у всех людей разные
взгляды. На самом деле преимущество нашего совместного проекта в том, уважаемые слушатели, что выбирать вам. Кто прав, а кто не прав.
Кто не прав.
Спасибо всем, кто был с нами.
Все равно всем хорошего настроения.
Всем хорошего
побольше
вечера.
Позитива.
Да, побольше позитива. Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.